этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. У нас сегодня в гостях историк Александр Дугин. Не путайте его с философом Александром Гелиевичем Дугиным. Александр Николаевич Дугин, историк. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Добрый день. Достаточно трудно как-то конкретно сформулировать тему нашей сегодня беседы. Скажем так, это некоторые малоизвестные периоды, события исторические в истории нашей страны. Или мы, по предложению Александра, вводим такой термин, как сталинизм, история сталинизма, что не несет в себе никаких отрицательных или положительных заранее готовых мнений. Александр нас знакомит, опять же, с малоизвестными событиями в истории нашей страны, а вывод уже делать предстоит исключительно вам. Итак, первый вопрос, который сегодня нам разъяснит Александр Дугин, это мало и, с другой стороны, широко известная встреча Ленина с господином Буллитом. Кто такой господин Буллит и чем знаменательна эта встреча, нам сейчас расскажет историк Александр Дугин.
Спасибо большое, Леонид. Если вы не возражаете, я начну немножечко с небольшого введения. Конечно. Вот мы когда собирались с вами и в предыдущей встрече разговаривали со слушателями, и в обычных наших житейских контактах, разговариваем о Сталине и чувствуем, что в общественном сознании уже сформировались определенные типажи, стереотипы, которые относятся вот к тому, что мы с вами называем условно историей сталинизма. И вот я тоже себе задаю вопрос, ну, почему они сформировались? И откуда вообще, как Александр Исаевич говорил, откуда есть пошла земля гулаговская, да, откуда есть пошла вот эта история сталинизма в том преломлении, которое позволяет нам сделать уже вывод однозначный, что есть стереотипы, и бороться с этими стереотипами в общественном сознании, даже среди политиков, в том числе и наших политиков, подчас становится очень сложно. Ну, не буду говорить, что невозможно, но очень тяжело.
Я, кстати, хотел бы в связи с этим сказать следующее. Господин премьер-министр Медведев передал польской стороне, я даже осмелюсь сказать, польским партнерам, массив документов по Катыни. Это правильно, да?
Да, это верно.
Вот как мне показалось, это имеет прямое отношение к тому, о чем вы говорите. Огромное количество историков, да и людей, которые интересуются историей, ждали, что эти документы будут опубликованы. Ах, этого не произошло. Но я думал, что, может быть, наши польские партнеры, матка Боска, все-таки это тоже нам явят. У меня такое ощущение, что в Варшаве все тоже засекретили. И когда люди начинают говорить, подождите, по Катыни огромное количество материалов не рассекречено, они до сих пор лежат где-то под грифами и так далее. А как мы можем говорить о том, что кто-то в этой истории виноват, когда какие-то документы еще засекречены? Как говорил солдат Швейк, осмелюсь доложить, мне не верится. Это же ложится в канву того, что вы нам хотите рассказать.
Ну, я думаю...
Тяжело уже.
Я думаю, что можно. Но я единственное, вот с чего хотел сейчас как говорил наш классик 85-го года, начать, да? Начать я хотел с того, чтобы напомнить, что не может быть, что такая многолетняя, многодесятилетняя кампания антисталинизма, которая развернута в нашей стране, за рубежом, она строилась, ну, без осознания руководителями этой кампании какой-то цели. Ну, просто так, ну, не любят наши, вот как вы сказали, западные партнеры тратить деньги, и немалые. Просто так нет. Так вот, чтобы не давать рекламу одного из крупных наших издательств книжных, я процитирую лейтмотив этой деятельности, этого издательства. Значит, такое-то издательство, то-то, чему оно призвано содействовать? Преодолению советского идеологического и политического наследия, без чего, на наш взгляд, на их взгляд, невозможно становление России цивилизацией современного типа. Вот посмотрите, какая расплывчатая, так скажем, обтекаемая формулировка. Но что за этим стоит? Я имею в виду, что за этим стоит по результатам их работы. Это многотысячные, перманентные тиражи множества авторов, которые, ну, не будем говорить по заказу, пока доказательств у нас нету, которые совершенно очевидно вырывают из страницы истории сталинизма только негативные моменты. Берут первую и вторую пятилетку, не говорят о том, что было построено, а говорят о том, как неэффективно были расходованы капиталовложения. Да? Ну и так далее, и так далее.
Короче вот. Говоря, истории никакой у вас положительной нет.
Ну, можно
у
так сказать.
У вас есть только история бед и злодеяний.
Да.
И так далее, и так далее, и так далее.
И вот,
я бы, кстати говоря, не стал верить особо историкам, которые состоят на службе в исторических каких-то объединениях. Они там зарплату получают, понимаете? А верить вообще надо историкам, которые не зависят финансово ни от кого. Человек издает там свои книги. Гонорары-то не такие, чтобы большие очень были.
Ну, я думаю, что это не правило, Леонид. Юрий Николаевич Жуков, покойный Виктор Николаевич Земсков, они получают зарплату, да, в нашем институте истории, но...
Да, но и прошу прощения... Их можно обвинить в ангажированности?
Нет, я думаю, вот. Что их нельзя. Их
итак,
нельзя. Да, ну переходим-то, собственно, к тому, о чем...
Ленин и Булин.
Да. Значит, я не буду тогда заканчивать, может быть, в конце. Задача вот этих издательств, в качестве примера, который привел в начале нашего разговора, в чем задача этих издательств, подобных им? Имплементировать результаты научного анализа в общественное сознание. Удалось
красиво.
Или удается имплементировать? Ну, внедрить,
проще говоря.
Да, внедрить. Я думаю, что удается. А как противостоять этому? Людям, которые, ну, вот волею судеб оказались в архивах, долго занимаются этим периодом сталинским нашей эпохи. Как быть, чтобы противостоять? Ну, единственный способ возможный – это таким же способом, как наши оппоненты научные, пытаться что-то опубликовать. Но, к сожалению, опубликовать сейчас какие-то свои исследования становится просто элементарно очень и очень дорого, очень дорого. Особенно для тех людей, вот, ну, которые нигде не служат, как я в данном случае. Я поэтому с удовольствием согласился принять приглашение радиостанции «Говорит Москва» и лично Леонида вот, поучаствовать в некоторых программах, если они слушателям, конечно, покажутся интересными. Ну, и если они покажутся, да, радиостанции. Да так вот, по поводу встречи Ленина и Буллита. Ну, кто такой Ленин, наверное, объяснять не надо, да? А вот кто такой Буллит, я думаю, пару слов сказать нужно. Значит, в 19-м году, сейчас точно дату не вспомню, когда началась Парижская конференция глав ведущих держав стран Запада и не только Запада, которые попытались, ну и подвели итоги Первой мировой войны в результате этих многочисленных заседаний, которые длились не только в 19-м, но и в 20-м году, ну, было принято решение о создании системы мироустройства, которая вошла в обиход как Версальская система знаменитая. Так вот, на этой конференции присутствовали и Ллойд Джордж, и Клемансо француз, и Вудро Вильсон американец, даже итальянского президента пригласили. И одним из помощников, можно сказать, что не только президента Вильсона американского, но и Ллойд Джорджа, был вот как раз знаменитый Уильям Буллит. Почему это произошло, что он, ну, вроде двум королям служил? Ну, это, наверное, сейчас не столь важно. Одним словом, эта конференция принимала определенные решения, связанные вот с мироустройством послевоенным. И Россия была признана не страной-победительницей, а страной, потерпевшей поражение. И основание для такого заключения руководителя вот этой Парижской конференции, ну, тоже логика есть определенная в том, что 3 марта она предала, она, Россия, предала интересы союзников. Ну, так было в истории, они так назвали. Мы считаем, что Брестский мир нам был необходим, да, как передышка, ну и так далее. То есть, это сейчас тоже не предмет нашего разговора. Так вот этот Уильям Буллит, достаточно молодой человек, ну, я имею в виду его физические, так скажем, показатели, он получил задание от Вильсона и Ллойд Джорджа поехать в Москву и посмотреть, как отреагируют на некоторые политические предложения западных стран руководства Советской России, которую они и в то время, и еще долгие годы после этого, конечно же, не признавали. Кстати, здесь маленькую ремарку себе позволю. Как раз в конце 1934 года вот этот самый в то время еще молодой Уильям Буллит, он приедет уже в сталинскую Россию как первый официальный представитель Соединенных Штатов Америки. То есть он будет первым послом американским в нашей стране. Так вот, почему мы с Леонидом решили немножечко об этом сегодня поговорить? Что было в это время, какая встреча происходила, для чего она проходила в 19-м году, ну, представляете, что такое 19-й год для нашей страны. Цель какая была американцев, англичан и французов? Их цель была уговорить Ленина признать те многочисленные правительства, самопровозглашенные правительства, которые к тому времени сложились на территории Российской империи. Для чего это нужно было англичанам и французам? Ну, признали, не признали, там одно правительство, два или три правительства. Нет, оказывается, наши партнеры, как сейчас принято называть их в политических кругах, партнеры, ну, я бы оставил слово в кавычки, конечно, наши партнеры имели далеко идущие цели. Те цели, которые им, в конце концов, спустя несколько десятилетий, если время до этого дойдет, мы поговорим и сегодня, удалось успешно реализовать. То есть первый этап признания России не мононационального, в смысле национального, а единым государством, уходит на второй план. Первой задачей западной дипломатии становится признание многих государств, которые образовались на развалинах Российской империи. Ну, Финляндия уже отошла, Польша уже отошла к тому времени, да?
Там появились блистательные формирования типа Горской республики.
Да, ну, да, об этом, Леонид, мы думаем, что наши слушатели уважаемые знают. Конечно же, не будем их всех перечислять. Да, достаточно много этих образований было на территории России. И следующая, конечно же, цель вот западной дипломатии в то время была в том, чтобы затем оказывать законную, легальную помощь вот этим вот многочисленным формированиям. То есть стратегическая цель наших вот западных партнеров, которая не только сейчас стоит на повестке дня, но стояла и тогда, и еще раньше, это расчленить Россию с ее огромнейшими людскими резервами и с огромнейшими богатствами различных ископаемых. Так вот, приехал Буллит к Ленину. Ну, казалось бы, что же делать еще? Он понимал, что, так скажем, согласиться, это достаточно проблематично. Но я не собираюсь сейчас Ленина защищать, обелять или еще что-то. Я просто расскажу голые факты. Он принял Уильяма Буллита, внимательно его выслушал и сказал, да, что мы разберемся. И буквально через несколько дней Ленин созывает заседание Политбюро, и они принимают все предложения Буллита без обсуждения. Странный поворот событий, странный. Вот один из моих коллег, исследователей, Арсен Мартиросян, пишет, что Ленин предал Россию. Ленин согласился на расчленение России, на предоставление самостоятельности Украину, Закавказье, там, ну и так далее, и так далее, и так далее. Он согласился. Ну, сейчас мы не будем...
Подождите, одну секундочку. Согласиться в определенный момент и искренне демонстрировать это согласие в течение 10 дней, это тактический ход, это не предательство.
Да, ну вот видите,
Леонид... Когда он говорил про Брестский мир, все он правильно. Сказал, что «а мы согласимся и не выполним». Когда он ставил резолюцию на розыск Блюмкина,
да.
убийцу, он написал «искать везде, всемирные, все методы, и не найти».
Все правильно. Леонид, вы меня даже чуть-чуть опередили. Вот я хотел сказать, что он, Владимир Ильич, согласился на эти предложения. Ну, кажется, если вот не знать историю так глубоко, как Леонид...
Да ладно.
Да, ну, можно подумать, ну что ж, действительно предал Россию. Нет. Друзья мои, Ленин был очень гибкий тактик, очень умный стратег. Он понимал, что сейчас главное для вот той России, которую большевики оседлали в то время, это было признание международное. А миссия Буллита была секретной, и Ленин об этом знал. То есть,
Это был секретный приезд, тайный?
Да, конечно. Сейчас я расскажу об этом, если интересно, подробнее. Так вот, когда Буллит приехал, он, честно говоря, не ожидал, что большевики согласятся с предложением, которое он привез туда, и которое он был должен возвратить с тем или иным ответом от руководству Запада. Ленин согласился. Отдельный вопрос... Что Ленин планировал делать потом? Ну, мы-то уже знаем, что я потом расскажу, если интересно будет. Так вот, он соглашается вот с этим диким предложением расчленить Россию. Но за этим стояло одно. Если большевики будут приглашены вот на эту Парижскую мирную конференцию, значит, де юре, ну, это протокол дипломатический, правительство большевиков, Совет народных комиссариатов будет признан западной общественностью, западными политиками. И вот когда некоторые авторы пишут, что вот да, Ленин предал Россию, я думаю, что преждевременно эти формулировки, предал он ее или не предал, что было дальше, мы помним. Так вот, ну, высказать подобную позицию можно, эту точку зрения, ради бога, но мне кажется, что здесь вот господин Мартиросян немножечко ошибается тем, что на этом акцентирует внимание. И еще самое важное, но кто, как не Ленин, знал, что самая страшная опасность для... правительство большевиков исходит не с юга, не с запада, а с востока. Там, где английский верно подданный господин Колчак развернул русскую армию. И он уже знал, Ленин, в то время, что кроме политического признания правительства большевиков крайне необходимы военные победы на Восточном фронте. И делал для этого все. Но этого, конечно, не знал ни Уильям Буллит, ни Вильсон, ни Ллойд Джордж, ни Клемансо, и никто другой не знал. Здесь был, конечно, определенный риск, потому что даже если предположить, что на этой Парижской конференции правительство большевиков наряду с правительством, например, Колчака, будет признано, да, но чем закончится военное столкновение, было неизвестно. Определенный риск был со стороны Владимира Ильича, и определенный риск был со стороны западных партнеров. Но Ленин дал однозначный ответ, что мы согласны с вашим предложением. Казалось бы, но, господа, партнеры западные, признавайте то, что признает Владимир Ильич, приглашайте их, большевиков, на конференцию в Париж, там, делите Россию на части и так далее, и так далее, и так далее. Однако, ну, здесь вот так вот история распорядилась, что когда Уильям Буллит вернулся в Париж, но это прошло уже несколько месяцев. Я так думаю, что, вероятнее всего, данные разведслужб американских, английских и французских повлияли на это решение. Какое решение? Решили миссию Буллита вообще засекретить. Ну и, конечно же, большевиков на это заседание свое парижское не приглашать. Почему? Потому что к тому времени, ну, судьба Колчака почти была предрешена. В мае началось его успешное наступление, и осенью оно благополучно провалилось. Ну, вот представьте себе теперь, что было бы, да, ну, как говорится, история не терпит сослагательного наклонения. Что было бы, если миссия Буллита была официально признана удачной, если бы Ленин или кто-то из его представителей был приглашен в Париж... Так, в таком случае победа над Колчаком закрепляла юридическое признание советской власти в лице мирового сообщества.
Ну, кто с мертвыми-то разговаривает?
Да, ну так вот, понимаете, Вот исходя из этого, надо думать о том, ну, гениальный, не гениальный, кто имел больше шансов для того, чтобы считать вот эту миссию Буллита, ну, не очень, скажем так, широко известной в нашей аудитории, да, считать удачной. Западные партнеры или все-таки большевики? С одной точки зрения, Ленин достиг своей цели. Об этой миссии никто не знал, о миссии Буллита. Мы разгромили Колчака. Мы разгромили Колчака, ну и дальше шло укрепление советской власти. А чего достигли западные партнеры? Ну, западные партнеры достигли того, что на протяжении вот ближайших, там, сколько, 16-17 лет, советская власть ими не признавалась, да? Вот, ну...
Кроме как договор с немцами.
Ну, то это отдельная тема. Отдельная, Генуэзская, да, конференция. Да, это мы думаем, что наши слушатели об этом знают. Рапальская конференция. Вот. Поэтому почему мы вот с Леонидом сегодня решили рассказать о Уильяме Буллите, да? Вот как раз Буллит представляет вот ту самую фигуру. Ну, он, в общем-то, по достаточно авторитетным источникам является, кроме всего прочего, и официальным разведчиком американским, ну, и, что называется, флагом в руки. Вот, так вот в 1934 году, когда он уже начал дипломатическую карьеру, официальную дипломатическую карьеру в Советском Союзе, это ему, ну, вот по тем документам, по крайней мере, которые сохранились в архивах, достаточно хорошо помогла эта миссия ориентироваться во внутриполитической системе, в верхушке власти советской в то время. Ну, то, что мы называем сталинским периодом.
А я прошу прощения, Александр, у Сталина в 1934 году еще полноты власти нет.
Нет, я говорю, никакой, ну, сталинской, да. Ну, это 1939 год, если дойдем, вот, мы об этом поговорим. Да, конечно, полноты власти не было. Я просто хотел с Буллитом закончить, уж коль вы эту тему объявили. Вот тем, кто интересуется вот этой страничкой нашей истории... Страничка истории, связанной с именем Ленина и Буллита, и многими сюжетами, которые отсюда вытекают, я могу порекомендовать почитать книжку Буллита, самого Уильяма Буллита. Вот, вы можете понять, что Буллит был не просто, ну, он лично обманут Лениным вот во время своей этой миссии, но обманут в хорошем смысле этого слова. Это дипломатия, кто кого.
Да нет, какой-то провинциальный американец. Приезжает кому? К великому тактику. И думает, что он его может обхитрить.
Ну вот, то есть впечатление, которое произвел Ленин на Буллита, оно было неизгладимым. Я не буду пересказывать сейчас всю эту книжку, желающие могут прочесть. Но вот представьте себе, молодой, вот как вы правильно сказали, молодой американец приехал к уже немолодому вождю, причем вождю, так скажем, коммунистическому, да, враг, изгой там и все остальное прочее. Он ушел от Ленина под впечатлением, как он пишет: «Я сожалел о том, что у меня нет такого отца, такого умного, такого начитанного, такого интеллигентного», ну и так далее, и так далее, и так далее.
Кстати, когда я читал воспоминания Буллита, вот это место я счел за гиперболу.
Нет, это
искренне. А я подумал, что это там, ну, наверное... А потом, когда уже вот сейчас вот и ваши слова, и потом, когда фигуру Ленина, она мне стала более и более знакомой, да, пожалуй, что действительно это было для Буллита, это было одно из главных событий.
Конечно. Ну, он ехал куда? В логово медведя.
Конечно, да, там, где все с голоду уже померли давно. У нас ровно через 20 секунд будут новости на радиостанции «Говорит Москва». Значит, мы сегодня будем еще говорить обязательно о русско-украинско-польской войне.
Может быть, сначала о Сталине с концессией?
Нет, мы Сталина концессии. Будет время на ваши вопросы, но я вдруг понял, что вопросы будут задаваться исключительно адекватные. Вот эти вопросы будут озвучены, на них будет вопрос. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Мы продолжаем наш разговор с историком Александром Дугиным. И вот какой у меня вопрос. Бесспорно, это очень интересный исторический эпизод. Какое он имеет отношение к Сталину?
Да, я понял, Леонид. Но на этот вопрос, вы знаете, можно долго и нудно отвечать, но я не буду. Ни долго, ни нудно. Имеет отношение прямое. Постольку, поскольку, что практически сразу же после прихода к власти большевиков у Сталина стали формироваться, я бы даже сказал, не формироваться, точнее говоря, а укрепляться мысли о том, что России предстоят сложные годы не только с точки зрения военно-политической, но и с точки зрения внутринациональной, так скажем, с точки зрения внутренней политики. Почему? Потому что один из главных лозунгов, ну, на котором пришли большевики к власти, да, это лозунг мировой революции. Это, так скажем, во всемирном масштабе, уж извините за этот термин. Ну, а с точки зрения лозунгов основных внутриполитических, это там земля крестьянам, да, фабрики, заводы рабочим. Но вот события, которые последовали вот за этим визитом Буллита в Москву, они оказали на формирование мировоззрения, политическое мировоззрение, я имею в виду, Сталина, огромное значение буквально в ближайшие, в последующие годы, в 20-е, в 21-е годы. Тут мы с вами сейчас, наверное, перейдем к войне российско-польской, а не о концессиях будем говорить. То есть, почему я предложил или не согласился начать с Буллита? Чтобы понять, на основании чего Сталин в конце 20-х, в начале 20-х, в середине 20-х, и в конце 20-х годов принимал те или иные политические решения.
Важнейшие.
Это очень важно. Я думаю, что Сталин понял, ну, в общем-то, открытие здесь он большого, конечно, не сделал, но для себя, что категорически, категорически нельзя доверять нашим западным партнерам. То есть это азы дипломатии, это очевидно совершенно, но это уже была реальная политика. За Лениным, за Сталином стояли миллионы, десятки миллионов людей, да, которых надо было обеспечивать и внутренними какими-то резервами, и обеспечивать внутреннее, и внешнее, внешнюю безопасность. И вот этот вот итог не только переговоров с Буллитом, но и реакция западных партнеров на эту миссию, которая была засекречена, я еще раз повторю, они, на мой взгляд, послужили значительным аргументом для того, чтобы Сталин, уже повторяю в заключение, отвечая на ваш вопрос, Леонид, принимал те или иные решения.
Вы имеете в виду, я не помню точно год, 23-й, по-моему, когда революция в Германии провалилась, куда были посланы разведчики, военные инструкторы, колоссальное количество оружия.
Денег.
А Сталин потом сказал, да коммунисты в Германии не удержат власть, даже если она упадет им в руки с неба. И Сталин, по-моему, достаточно быстро разочаровался в идее мировой революции. А вся эта Ленинская гвардия, в кавычках, там, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин, они ни черта не могли, в смысле организационном, они были прекрасные ребята для гражданской войны, для революции, там, поднять ярость масс, как писали Ильф и Петров, там, а может и три сразу поднять. А Сталин был человеком, который строил государство. И конфликт был неразрешим. Он разрешился только во внутренней тюрьме там где-нибудь. Ну, когда не стало определенных фигурантов, он разрешился. И полным-полно... Александр Дугин сейчас на этом не останавливается, потому что у нас был Юрий Николаевич Жуков, который об этом говорил очень подробно. Отсюда, кстати, Сталин взял власть в свои руки. Да в 1939-м, может быть, частично он взял власть, которая ограничивалась теми же Берией, Микояном, Маленку, Мутовым и так далее, а до этого он боролся за то, чтобы страна осталась жива. Я прошу прощения, просто я считаю, что не надо вам такие обобщения делать, потому что это всем давным-давно известно.
Хорошо. Ну, кстати, вот вы, Юрий Николаевич, уважаемый, еще раз упомянули. Вот когда смотришь за реакцией на работы Юрия Николаевича в научных кругах, вы знаете, я должен сказать, об этом я Юрию Николаевичу уже рассказывал, в некоторых работах его уже называют, вот последователи этих издательств, о которых я вам говорил, да, по поводу имплементации, он уже ревизионист, Юрий Николаевич.
Ага.
Он уже апологет сталинизма.
Ну, понятно.
То есть, понимаете, если раньше при защите кандидатских и докторских диссертаций обязательно в преамбуле соискатель писал об очередном историческом пленуме ЦК КПСС, об очередном съезде и так далее, то теперь...
О мерах по дальнейшему улучшению.
Да, и укрупнению. Вот, то теперь уже становится дурным тоном сказать правду о Сталине. Понимаете?
Как
вот, и ты говоришь это значит, ты ревизионист.
Или у тебя деньги от него.
Да, у нас уже принято, понимаете, Сталин кровавый палач, там, маньяк, ну и так далее. Вот, я, кстати, не считаю себя сталинистом, так же, как и Леонид, по-моему.
Нет, но, ни в коем случае.
Ну, вызывает, ну, по меньшей мере... ну что, я не знаю, сказать негодование, наверное, слишком нахально будет.
Да нет, недоумение,
когда вот, когда попытка, даже элементарная попытка показать на ошибку.
Да просто разобраться, просто разобраться. У того же Юрия Николаевича Жукова великолепное историческое исследование первое поражение Сталина.
Первое поражение Сталина. Мы, кстати...
Откуда, кстати говоря, вот из этой книги можно четко проследить, откуда наши нынешние беды
вот
берутся.
Именно, да, вот мы до сих пор пожинаем.
А мы все расхлебываем поражения. Ленинскую политику.
Вот.
Хорошо.
Ну, я не знаю, Леонид, попробуем, может быть, рассказать пару слов, хотя мы уже об этом тоже говорили, может быть, и опустим, я не знаю.
О, вот
российско-украинско-польская
война. Человек с ярким мифом русофоб пишет, меняйте тему. Пожалуйста, вот если еще прибавить, то я могу к вам, может быть, даже вежливо обращаться, но вряд ли. Значит, тебе спать хочется? Иди, блин, спи. Ты мне надоел. Еще лет 25 назад, я же об этом только сейчас говорю. Че ты? Не слушайте. Кому не нравится, вот мне не нравится определенная радиостанция. Я ее не слушаю. Мне не нравятся определенные книги, так я их не читаю. А у вас что-то садомазохистическое, я так наблюдаю. Ребят, вы осторожнее так от злобы-то и подохнете от своей. Я прошу вас, Александр, если вы думаете, что вы можете хамить, а я не буду обращать на это внимание, конечно, так и будет. Но иногда я имею право сказать вам правду в глаза. Вы передайте, пожалуйста, что я сказал лечащему вас психиатру. Я честно вам говорю, это только от большой любви к вам. Итак, у нас сейчас русско-украинско-польская война.
Да.
Пожалуйста.
Я вот с разрешения Леонида уже, по-моему, во время нашей предыдущей встречи пару слов говорил об этих событиях, трагических событиях для не только польского, украинского, но и для русского, для российского народа в то время, 20-21 год. Сейчас есть возможность вернуться не к смакованию каких-то деталей, а рассказать о том, что происходило после окончания этой войны. Она закончилась поражением русско-украинской армии, подписанием договора Рижского в марте. Образовалось определенное количество военнопленных как в России и Украине, так и российских и украинских военнопленных, которые оказались в Польше. Я не буду ссылаться на какие-то данные наших архивов, не потому что их у меня нет, они есть. Но я сошлюсь на данные Центрального военного архива Польши в Рембертове. Там хранятся документы, которые опубликовали польские исследователи Косецкий и Яблоновский. Это вот польские документы. Я еще раз на это хочу обратить внимание, потому что, ну, некоторые наши... Коллеги на Западе, как только услышат, что ваши данные там о Катыни или ваши данные о польских военнопленных, сразу считают, что это происки сталинистов, это там, ну, какой-нибудь ярлык.
Какой-то.
Да. Я еще раз повторяю, это вот данные, которые приводят польские специалисты. Я читаю, потому что цифры я все так запомнить не могу с точностью до одного. С февраля 19 года по октябрь 20 года Красная Армия, пишут эти польские специалисты, еще раз подчеркиваю, потеряла пленными не менее 206 877 человек. В одном лишь Варшавском сражении было пленено около 60 тысяч красноармейцев. Третий раз скажу, больше не буду. Не мои данные, не данные советских или российских архивов, данные, которые приводят польские исследователи. Вот по нашим же данным, в России... где-то порядка 25 тысяч военнопленных было все. Ну, где-то в 10 раз приблизительно меньше, чем наших там. Как это произошло, я не знаю, стоит еще раз, Леонид, рассказать, почему так много российских, украинских военнослужащих оказалось в плену? Стоит или не стоит? Или считаем, что эта тема закрыта?
Нет. Нет, надо продолжить.
Ну, значит,
это слишком важная тема. Кстати говоря, я вас на секунду прерву. К вопросу о Катыни. Существует мнение у людей, которые нешуточно воевали, выполняли различные задания, о которых там и сейчас говорить они не могут. Вот их мнение очень интересно. Я просто озвучу. Они наших сгнобили там, в тылу, в своем, в польском после войны. Сгнобили. Несколько десятков тысяч? Несколько десятков тысяч. О чем мы тогда про Катынь будем говорить? Вот и все. И в этом их опыт. И в этом их мнение, которое не может не приниматься во внимание. И просто я напомнил нашим слушателям. Пожалуйста, прошу вас.
Да, ну, значит, я тогда все-таки не буду пересказывать хронологию военных событий. Ну,
не, вот это вот...
Было поражение, трагическое, да, поражение. Было поражение. Южный фронт, Юго-Западный фронт, которые выступали вот против военной силы Пилсудского, маршала Пилсудского. А, войска Тухачевского, это соседнего со Сталином фронта, он был на Южном, где... Был членом военного совета у Егорова Иосифа Сергеевича в это время, как он писал, был на военной работе. То есть они были с Тухачевским соседями. Так вот, не получив никакого согласования с соседями, с Егоровым, Тухачевский решил всю свою армию гнать вперед на запад, на Варшаву, выполняя практически указания Ленина и Троцкого. Причем можно было предположить, что тылы-то должны быть кем-то застрахованы этой армией. Они уже отрывались от традиционных российских, так скажем, земель, населения. Но, тем не менее, Тухачевский повел свои войска вперед. Ну, где-то около 200 тысяч, да, под его командованием были. По целому ряду причин, не будем сейчас говорить, каких, по чьей вине. Вот соседи его, соседи, где руководители были Егоров и Сталин, не смогли их поддержать. Почему это произошло, это тоже отдельная тема для военных, мы ее оставим. И вдруг совершенно неожиданно выяснилось в течение буквально первых двух дней наступления, что сзади с тыла вот армию Тухачевского не то что не поддерживает никто, а она оказалась окруженной 300-тысячной польской армией Пилсудского. Но можете себе представить? Это, значит, говорит о чем? О том, что разведки или не было, а если она была, то она практически не работала. Ну, такую массу войск спрятать, я не знаю, там в подземельях, в подвалах было невозможно. То есть вот этим вот единственным ударом Пилсудский практически решил исход всей российско-украинско-польской войны. Сталин из этого, вот теперь мы переходим к одному из первых уроков, который Сталин получил в конкретной военно-политической своей практике после вот того визита Буллита, разговор о котором был начат в начале нашей сегодняшней встречи. Вот... Ну, во-первых, если касаться военных вопросов, недавно в архиве были документы обнаружены, но я о них сейчас не буду говорить, какой фонд, опись, дело и так далее, ну, вот в личном фонде Сталина, которые свидетельствуют о том, что за всеми военными передвижениями контрразведка польской армии следила с первых дней боевых действий. То есть не было системы шифров, не было никакой страховки, и о том, что делает вплоть до полка Красной Армии, польским военным было известно. Это первое, вот, военный итог. А второе, то, о чем мы с вами сегодня говорим, какие же выводы сделал Сталин после вот этого поражения трагического? Он пишет Ленину, ну, на двух страничках, по-моему, письмо именно Ленину, в котором делает очень интересный, на мой взгляд, вывод о том, что национальные чувства поляков превалируют над классовыми. И он
да, ведь была такая блажь, что сейчас поляки все освободители пойдут встречать.
И вот оказалось, что эту информацию он уже получил тоже после поражения. Но кто были вот эти вот 300 тысяч человек поляков? Это были молодые люди, которые, ну, как мы сейчас говорим, да, стереотипами, по зову души партии, правительства и так далее, вот они пошли защищать свою родину, Польшу. За 3 недели... Втайне, разумеется, от разведки Красной Армии была сформирована 300-тысячная армия молодых, злых, здоровых ребят, ну, которые, скажем так, вот после захвата наших военных пленных зверствовали. Не будем сейчас говорить о деталях, кому они там чего отрезали, разрезали. Ну, то есть, вот состоялось поражение, и... Первый или один из первых выводов, который сделал Сталин, что борьба с Белопольшей, как тогда было принято говорить, будет еще достаточно длительной. И вот это еще раз повторю, что национальные чувства значительно превалируют над классовыми чувствами. Никакой помощи со стороны беднейших крестьян и рабочих Польши, конечно же, не было. И быть, в общем-то, не могло. Вот этот вот итог, на мой взгляд, он, вероятно, и послужил... наряду с другими причинами, формированию Сталина как политика, причем реального, политика-практика. Да, и еще характерно, что же ответил Владимир Ильич на вот это вот, ну, буквально письмо, которое душу разрывает. Он пишет, у нас в Коминтерне все хорошо. Нет.
Это да.
Я сейчас не пытаюсь иронизировать или как-то дразниться Лениным. Нет, ну вот, скажем так, поспокойнее. На это Владимир Ильич пишет, у нас в Коминтерне все хорошо. То есть то, что вы 200 тысяч пленными потеряли, ну, что ж, бывает.
Бывает.
Горит хворост, горит Россия, да, мировой пожар.
А мировой пожар еще впереди.
Да, а вот у нас, значит, в перспективе революции в Германии, в Венгрии и в Италии, у нас все в Коминтерне хорошо. Вот, чтобы вы поняли вот ситуацию.
Откуда вы расстали?
Живые люди, да, несмотря на то, что они занимали те или иные посты. Ну, для Ленина и Троцкого, ну, действительно была сверхзадача, лейтмотив, да, разжечь. Ну, что ж там разжигать?
Когда Бухарин в 33-м году, 33-й год, он пишет, не надо нам тяжелую промышленность поднимать. Вот сейчас будет в Германии революция, вот сейчас вот, а мы будем... сельским хозяйством помогать революционной Германии. Вот уровень этих людей.
Ну, вот я так чуть-чуть...
Как правильно, да. Вот мне слушатель присылает, Будённый говорил про Тухачевского, стратег хренов. А я хочу вам добавить, что единственный, кто окончил академию из всех этих первых 5 маршалов, не Тухачевский с великолепным пробором, который делал скрипки. Скрипки! Это очень важно для военачальника, делать скрипки. А Будённый был единственным... А 4 георгиевских креста, кстати, в царской армии-то за то, что скрипки делал, не давали.
Да.
Совсем. Прошу вас, Александр.
Ну, тут еще вопросы. Ну, давайте тогда, может быть, Леонид, с Польшей закончим. Знаете,
Давайте, вот да. Нам осталось до 12 какое-то время вопросы. Значит, я повторяю. Вы можете вопросы задавать в форме смс-сообщения, +7 925 48 94 8, через наш твиттер, через наш сайт там прислать сообщение. Значит, вопрос должен быть вопросом. У нас в гостях эксперт, и вы знаете, как-то вот хочется эксперта послушать. Конспективно, внятно сформулированный вопрос. По коду 495-7373-948. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос Александру Дугину.
Здравствуйте, я прошу прощения. Скажите, я не ослышался, Юрий Николаевич Жуков умер.
Ты что?
Нет.
Сказали, так я
Фу!
А Валерий Николаевич ему так сказал.
Это, Юрий Николаевич Жуков
жив,
здоров, здоровье ему, работает.
Земсков Валерий Николаевич,
к сожалению, ушел. Земсков Валерий Николаевич, с которым мы договаривались, что он придет, ну... А, кстати говоря, тут Игорь, по-моему, спрашивает цифры репрессированных в одной из прошлых передач. У нас Александр Дугин в третий раз уже подряд. Найдите одну из передач, об этом речь идет. Или, если вам повезет, найдите его работу «Неизвестный ГУЛАГ». Там все, ну просто вот я ее сейчас читаю. по циферкам, по статьям. Ну, вот настоящее историческое исследование. 7373948. Ваш вопрос, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Андрей. Скажите, пожалуйста, каким образом умудрился выскочить из котла Тухачевский сам со своим... Спасибо.
Спасибо. Да, кстати.
Ну, вы знаете, я вот этим вопросом в контексте российско-украинско-польской войны не занимался. Mm-hmm. Это, наверное, к военным историкам вопрос больше. Mm-hmm. То те архивы, в которых я работаю, там вот эта военная часть, она, ну, передана в Подольске, я так думаю, или в военно-исторический архив.
В военно-исторический архив.
Не буду отвечать на то, в чем не считаю себя специалистом.
Mm-hmm. Ну, это, сюда. Кстати говоря, как выражается один из наших экспертов, Сергей Шестов, детали.
Ну, может быть, и детали, хотя, конечно...
Детали. Ну, наверное, скрипку сделал, да и вышел из окружения, ну, что-то.
Те документы, вот, которые я попытался привести, они просто говорят о том, что... Сталин был неправ, когда в конце войны, Второй мировой, Великой Отечественной, говорил о том, что не разведка выигрывает войну, а пехота, танки артиллерия. А эту войну выиграла разведка польская, вот эту русско-украинско-польскую.
Когда Сталин после Финской войны говорил одному из выдающихся наших спецназовцев Хаджи Умару Мамсурову, mm-hmm. Он ему говорил, вы всю войну хотите... Это Александр Колпакиди здесь рассказывал.
Да, игрушка.
Он говорил, вы всю войну фокусами хотите выиграть, а войну выигрывают пехота, авиация и так далее, и так далее.
Ну вот поляки выиграли фокусом ту войну.
7373948. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
А посоветуйте, пожалуйста, биографию Ленина, зачем авторством почитать?
Будьте любезны, пожалуйста, Александр.
Ну, вы знаете, Леонид, нам, наверное, с вами не хватит не только тех 5 минут, которые остались до новостей, но
одну,
и...
Одну книгу!
Вы знаете, все-таки вот биографию Ленина я посоветовал почитать по Большой советской энциклопедии. Угу. Это, как-то ни странно звучит, наиболее нейтральная биография. Ни там он тебе не гений, ни там тебе он, наоборот, так
скажем, кровавый большевик. А дальше уже самому, наверное.
Ну, конечно.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Александру Дугину.
Добрый день.
Здравствуйте.
Александр Николаевич, на мой взгляд, вы сейчас сказали важнейшую вещь о том, что Иосиф Виссарионович еще... В начале 20 века понял, что догмат...
Да, все, спасибо. Потому что слушатель выражает согласие. Но вопроса нет, а времени мало.
Я узнал слушателя.
Да, конечно.
Спасибо за звонок.
7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень интересная передача. Но спасибо. Хотел бы спросить, да, каким же образом Сталин выскочил из львовского котла? Ведь каждый хотел славы. Сталин штурмовал Львов, Тухачевский, угу. Варшаву. Вот расскажите о действиях, как наша конная с Буденовым и Сталиным потерпела поражение во Львове. Спасибо.
Ну, с Буденовым тогда уж, если...
Да нет, ну, я готов об этом рассказывать.
Пожалуйста.
Вот, но дело,
в двух словах.
Дело может... в том, что события, которые проходили под Львовом, они не имели того стратегического значения для войны в целом. Вы понимаете, это было отдельное поражение. Война еще не была проиграна. Война была проиграна тогда, когда армия Тухачевского прекратила практически свое существование. Вот это вот факт.
Если да, и потом Сталин был членом военного совета.
Да,
он был членом военного совета. Он не был никаким ни командующим, ни заместителем командующего.
Был командующим, был Егоров тогда.
Он был членом военного совета. И, кстати говоря, в те времена Сталин особо о своих военных способностях-то не заявлял.
Нет, он не говорил, что освободите меня с военной работы. Он считался и тогда политиком.
Да, да. До 27-го года, кстати, еще один интересный факт. У Юрия Николаевича Жукова вы его можете найти. 4 заявления Сталина, чтобы его освободили от обязанности генсекретаря. 7373948, ваш вопрос, здравствуйте.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, Москва.
Очень приятно, Андрей.
Скажите, кто был инициатором вообще вот этого похода на Польшу? Вот есть выражение, я не знаю точно, там Ленин сказал, мы хотели проверить штыком крепость там, т.д.т., но не удалось или что-то такое. Вот кто был инициатором-то? Почему... Единым не выступали.
Андрей, спасибо вам большое. На ваш вопрос Александр ответит после новостей. А сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Продолжаем нашу беседу с историком Александром Дугиным. Был вопрос от слушателя Андрея. То есть гнали вперед Ленин и Троцкий?
Да, ну... Может...
Через Польшу, в Германию и...
Нет, вдохновителями этого были, вот, из политиков, конечно, это Владимир Ильич Ленин и Лейба Давидович Бронштейн, ну, то есть Троцкий. Вот это главные вдохновители вот этой вот войны трагической. Причем, ну, предположить ее исход было несложно, так уж, если с современной точки зрения
у смотреть. У поляков же ведь были в военных советниках такие люди, как Вейган, французские, ну, полководцы.
Про Пилсудского как бы к нему не относиться, надо понимать, что это крупнейший военный не только тактик, но и стратег. Вот. Ну, ладно, потому что там совершил переворот в Польше, это их проблема. Я... Можно, Леонид, продолжить?
Да, да.
Знаете,
да, да.
Я тут хотел сразу закончить с войной, но позвольте, прежде чем заканчивать с российско-украинско-польской войной, ответить на один вопрос Елены. Скажите, пожалуйста, сколько погибло наших солдат в польском плену? Ну, имеется в виду вот эта война как раз. Я недаром начал нашу эту часть этой сегодняшней встречи с разговора о историках Яблоновском и Косевским. Это два историка польских. Вот они, по их данным, не менее 60 тысяч российских и украинских военнопленных погибли в польском плену. И еще раз позволю эту мысль высказать, которую уже высказывал во время нашей предыдущей встречи с вами, уважаемые слушатели, что... Но если мы признали, Катынскую трагедию, авторами которой мы являемся, если так, то, ну, почему же поляки-то не отвечают нам взаимностью? Ну, что, жизни наших десятков тысяч солдат и офицеров менее важны, что у них нет потомков, которые скорбят об их гибели в Польше? Ну, друзья мои, ну, извините, друзья, славяне, братья-славяне, давайте уж с уважением относиться и к взаимным драмам, не только к своим. Надо в Тухоле что-то хотя бы поставить, хотя бы что-то, а не сносить памятники.
Да, 60 тысяч — это по самым скромным, да, так как сейчас любят говорить, консервативным оценкам. Вань, Володарский, а как сложилось себя Егорова? Как и любого крупного военачальника, который решил поиграть в политику. В армии не должна лезть в политику. Вот и все. Ему об этом доложили самым экстремальным способом. Заслужил. Не надо говорить о том, что мы можем сменить власть. Военным это не прощается. Вот и все. И постарайтесь судить обо всем не от Седова, а постарайтесь хотя бы проникнуться той обстановкой. На это, я думаю, у вас ума не хватит. Ну, Вань, поверь, не хватит. Прошу вас, Александр.
Да, спасибо, Леонид. Я еще хотел один вопрос коротко затронуть. Вот, судя по всему, пишет уже немолодой человек. Спасибо, Леонид, Александр. В отличие от Дугина, то есть от меня, то есть сталинист,
кадровый офицер. Я тоже не сталинист. Да. Я не сталинист.
Да, нет, он пишет, что в отличие от...
Он
сталинист. Да. Я в отставке. Кстати, участвовал в оцеплении на похоронах Иосифа Виссарионовича Сталина. Здесь из подписи только одно понятно. Стив... подполковник КТР.
Хорошо.
Вот я отвечу вам персонально, уважаемый слушатель. Вот когда вы пишете, что вы сталинист, а я, например, не сталинист или антисталинист, вот я считаю, что главная задача по расчленению России нашими западными партнерами успешно решена.
Конечно.
Вы понимаете, когда вот мы встречаемся, ах, это сталинист, я вам рассказывал свой сюжет, связанный с архивом. Вы мне пишете, что я сталинист, а я не сталинист. Друзья мои, ну неужели это вам не напоминает, я ко всем обращаюсь, слушателям, уже историю, которую мы не один раз проходили. Но белые мы и красные, не белые мы и не красные, не сталинисты мы с вами и не антисталинисты. Мы граждане России, мы евреи, немцы, я не знаю, адыгейцы, мы все чеченцы, мы все россияне. Вот здесь я поддерживаю наших политиков. Но мы не можем делить себя на сталинистов и антисталинистов. Это вот вдолбили, как Солженицын писал, капая нам ежедневно на мозги капельки о безумном кровавом вожде. Но была трагедия, друзья мои. Мы вот с Леонидом вам цифры приводили этой трагедии за сталинский период. Была, никто не отрицает. Но мы не должны сами себя делить, предполагая, что сталинисты знают правду. Или наоборот, знают правду только антисталинисты. Вот эти вот все многочисленные...
Когда речь заходит об так называемых антисталинистах, у них ни фактов, ничего, окромя этого. И вместо сердца пламенный мотор. И у сталинистов то же самое. Но когда мне говорят, товарищ Сталин, лучший друг физкультурников,
да,
и незаходящее солнце. То, что лучший друг физкультурников, ну, я доверчивый человек, я готов поверить. Но вот незаходящее солнце, ну вот, ну никак я этого поверить не могу.
Ну, Леонид, вы талантливый журналист.
Уймись, я не журналист, упаси бог. Питесь, угомонись, там кто-то из Лондона хочет вылететь, мне морду разбить. Вылетай, вылетай, обязательно, конечно. Тут, кстати, вот я никак не могу понять, вот был бесноватый Павлушка тут. Три раза обещал, что приедет к радиостанции, не приехал. Не случилось ли что-нибудь с ним? Я вот боюсь. Был Стасик, который кричал «Украина юбегалес». Стасик куда-то делся. Вот я тоже побаиваюсь. Не случилось ли со Стасиком что-нибудь? Вы что думаете, вы тут спрячетесь? Ребят, да будет желание. Вы что? Вплоть до места, где вы сидите в своем сортире. Честное слово. Но... Чего с дураками связываться? Прошу вас, Александр.
Да, ну вот заканчивая призыв...
Я стараюсь как можно больше вас от этого избавить.
Спасибо.
Вот, потому что вы можете, как человек новый, проникнуться как-то и что-то попытаться объяснять.
Да нет, я просто призываю вот понять, что задача разделения наших сограждан по какому-либо принципу, по национальному, по политическому или по антиисторическому, как мы говорим вот сейчас, рассуждая об эпохе истории сталинизма. Вот видите, вот я сталинист, я не сталинист, я антисталинист. Это уже все. Понимаете, мы проиграли, считайте, что мы проиграли битву за свои умы. Мы не должны быть сталинистами и антисталинистами. Мы должны знать свою историю, а не легенду, не легендированную историю, которую нам навязывают. Вот когда мы это поймем, вот тогда, наверное, Леонид не будет нас больше сюда приглашать и объяснять, что было на самом деле.
Вот, пожалуйста, опять же, бесноватый Ванька. Нет! Каждый уважающий порядочный человек должен быть антисталинистом. Боже мой, это последний раз я вас зачитываю, но невозможно не зачитать сообщение человека, который сам себе бьет морду. Ну, это же ведь так приятно. Ну. Так, значит, с польско-украинско-русской войной мы закончили.
Ну, закончили. С призывом хотя бы какой-то маленький памятник в Тухоле поставить в Польше. Нашим.
Я боюсь, не дадут. Сейчас не дадут.
Но мы с вами просим, Леонид, а вдруг услышат?
Это да.
Вдруг услышат?
Это да.
Вдруг
это услышат. Да. Так, теперь у нас будет тема. Давайте все-таки в будущем году, Александр,
да,
чем будем ждать будущего года?
Чего мы будем ждать?
Мы живем сегодняшним днем.
Да.
В будущем году будет 60 лет эпохальному лжесобытию 20-й съезд имени Коммунистической партии. Вот, я хочу, чтобы Александр сегодня нам об этом рассказал. Это уже, так сказать, после смерти Сталина. Зачем Никите Сергеевичу Хрущеву, не к ночи сказано, будет такое понадобилось? Вот, пожалуйста.
Спасибо, Леонид. Ну, действительно, в следующем году 60 лет 20-му съезду исполняется. Когда я готовился к сегодняшней встрече с вами, уважаемые слушатели, я посмотрел литературу, которую, ну, так скажем, принято называть научной. Какие-то материалы научных конференций, вообще кто что писал о 20-м съезде. Вот, ну, не буду я все это зачитывать, что я там выбрал для себя. Я сначала напомню то, о чем мы уже как-то один раз говорили, рассказывали, вернее, с Леонидом, вам, уважаемые слушатели. Знаменитый отчетный доклад Никиты Сергеевича Хрущева, который прозвучал в 56-м году.
Как вы говорили, 60 раз там упомянуто слово,
да,
Сталин,
да, да.
60 раз ложь.
Вот 61 я говорил.
Да, я прошу прощения.
И, может быть, даже 62, если нам удастся доказать вместе со слушателем, 62. Так вот, я посмотрел эти материалы конференций. Последняя книжка мне попалась от 2012 года. Попробую назвать сейчас по памяти, пусть автор не обидится. 20-й съезд КПСС в контексте российской истории. Примерно так звучит. И конференция 96-го года вот попалась мне, посвященная 40-летию в то время 20-го съезда партии. Вот во всех этих материалах дается оценка политических решений этого съезда. Вот, например, на конференции в 96-м году, там уже Горбачев присутствует не в качестве президента Советского Союза, да, а в качестве президента Горбачев-фонда. И вот он выступает на этой конференции тоже. Юрий Николаевич Жуков, которого мы уже неоднократно сегодня вспоминали, уважаемого, тоже на этой конференции выступает. Я сейчас не буду говорить о спорах, которые возникли вот у этих участников этой конференции. Я хочу сказать одно, что вот в нашей научной литературе 20-й съезд КПСС остался по всем документам как политическое явление в жизни страны, как политическое явление. Но один, может быть, я ошибаюсь, тогда пусть коллеги меня поправят, один единственный специалист-историк взялся за материалы 20-го съезда не как за политический документ, а как за исторический источник, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Внутренняя и внешняя критика документов, которые в нем приводятся, да, анализ литературы, анализ газет, журналов того времени, ну, то есть, как настоящий историк, и фамилию этого историка я уже вам называл, это Гровер Фер, американский историк и философ, вот, так там еще раз повторим, Леонид сказал, 61 упоминание, оно может быть спорно, если Леонид сегодня время даст, я обещу, почему не все там однозначно можно принять у Гровера Фера, но, понимаете, наша наука официальная, историческая, до сих пор не дала оценки этого доклада пресловутого 20-му съезду партии. Фальшивка, то есть, ну, фальшивка-то не фальшивка, конечно, а насколько фальсифицировал Никита Сергеевич Хрущев те документы, которые он приводил на съезде. Насколько он фальсифицировал характеристику политических...
Цифры.
Ну, цифры, само собой, об этом уже говорили. Насколько он фальсифицировал должностные полномочия тех или иных фигур. Подменял он их или не подменял. То есть вот эти все вопросы, они вообще за рамками дискуссии исторической находятся. Вот о чем, например, говорит Михаил Сергеевич Горбачев вот на этой конференции 96-го года. Он говорит, что главное значение 20-го съезда – это исторический доклад Хрущева.
Понятное дело.
Так. Юрий Николаевич ему, на мой взгляд, совершенно логично возражает, что не доклад Хрущева определил характеристику этого съезда, а переход, окончательное закрепление роли партократии. Конечно. В системе государственной власти. Ну, то есть, вот аналогичные нюансы во всех документах, которые выходили из печати к тому или иному юбилею 20-го съезда. Я уверен, что сейчас, к 60-летию этого съезда, готовится очередной сборник. Ну, не знаю, конечно, в каком издательстве. Может быть, сам Институт истории это сделает. Но почему бы, уважаемые коллеги, профессиональные историки, кто работает в Институте истории, которые, ну, так скажем, получают не очень большие, но какие-то деньги. Но почему бы не поставить вопрос кардинально? А насколько репрезентативен, уж извините за это грубое слово, сам доклад в целом? Это же ложь и фальшивка. Она, эта ложь и фальшивка, может быть, не 61, так скажем, замечание в адрес Хрущева. Ну, может быть, в чем-то Гровер Фер ошибся. Ну, может быть, 55, ну, может быть, 58, да? Но это совершенно явная, сознательная, умышленная, хорошо продуманная акция против предшественника своего. То есть, кто был до Никиты Сергеевича? Все,
ну, а Михаил Сергеевич лишний раз подтвердил все.
Я, вы знаете, попробую вот... Ну, Михаил Сергеевич, да. Я попробую немножечко сейчас, ну, хотя у нас еще время есть, заинтриговать слушателей вот чем. Вот уже не один раз упоминалось имя Хрущева, даже в нашей сегодняшней встрече, да? А вот, ну, все историки-то, профессионалы, специалисты знают, что в каждом архиве, ну, те, которые достигнут, доступны, РГСПИ, ГРФ, ну, даже некоторые закрытые архивы, не буду их все называть, есть фонды, личные так называемые фонды, да? Вот недавно я докладывал об этом слушателям более подробно, в прошлый раз, стал доступен фонд, личный фонд Сталина, да? Есть фонд Молотова, Маленкова, есть даже фонд Ежова Николая Ивановича лично, ну и так далее. Фонд Бухарина есть. Ну, не буду эти все личные фонды упоминать. Но вот, может быть, не все слушатели ходят по архивам. Я задам такой вопрос. А как вы думаете, каких двух фондов личных нет ни в одном архиве нашем? Отвечу сразу же, конечно. Нет фонда Хрущева, да, и нет фонда Берии. Хотя вот по поводу фонда Берии можно со мной поспорить и сказать, что вот в главной военной прокуратуре на Хользуновом переулке, это недалеко от станции метро Фрунзенской, прям почти напротив с ГРФ, находится 39 томов уголовного дела Лаврентия Павловича Берия. Вот, если кто хочет, все эти тома вам не покажут, конечно, а почитать книжку об этих томах вы можете. Есть такой талантливый писатель, все-таки использую этот термин, Андрей Сухомлинов. Он написал книжку «Кто вы, Лаврентий Берия?». Кстати, почему я сейчас ее, ну, не рекламирую, а называю. Он в свое время был военным прокурором, профессионалом. И он с этими томами, с 39 томами работал. Работал. Вот, почитайте. Мне тоже удалось ознакомиться с этими материалами. Я сейчас попробую, так скажем, заинтриговать слушателей вопросом таким. Зачем же Хрущев в 56-м году выступил с этим сообщением на съезде? В 56-м году, ну, прошло 3 года, все-таки после кончины Василия Васильевича, ну, почему именно 56-й? И второй вопрос я попробую задать вот нашей аудитории. И сам себе, кстати, ну, нет, сам себе-то я уже давно задал. Но почему же, продолжая активное разоблачение культа личности, уважаемый Никита Сергеевич, в 59-м-то году, когда 21-й съезд проходил, напомню, внеочередной, он не поставил вопрос о вынесе кровавого злодея, тело, вернее, кровавого злодея из мавзолея, а поставил его только в 61-м году, на 22-м съезде. Чего ждал-то Никита Сергеевич? Имел все полномочия и все возможности. Есть ответ на этот вопрос. Есть он. У меня, по крайней мере, есть. Так вот, относительно 20-го съезда. Прежде чем... ну, нет, не хочу я что-то коллегам своим советовать. Прежде чем составлять авторский коллектив, если такой будет составляться, очередного юбилейного сборника, посвященного памяти 20-го съезда партии, я хотел бы коллег очень здорово попросить. Ну, не отнеситесь к нему как к политическому документу, а как к историческому. Ну, пригласите специалиста, который
занимается. У нас о 20-м съезде говорил Юрий Емельянов.
Юрий Васильевич.
Вот именно, да. Юрий Васильевич, как, ну, историк, говорил, да, об этом.
Пожалуйста. Юрий Васильевич Емельянов, кстати, вот великолепный историограф, кроме того, что он еще и историк. Вот кто книжку его найдет, можно, это не реклама будет, Леонид? Я назову ее.
Конечно, не реклама.
Вот, уж если вспомню, Юрий Васильевич Емельянов. Книжка называется «Сталин перед судом пигмеев». Она сравнительно недавно вышла.
Недавно она вышла.
Она, я сейчас не помню, 2 года, по-моему, назад или 3. Ну, то есть ее можно заказать или через интернет, а кому повезет, и в магазине живьем купить. Вот эту книжку можно взять одну и читать, поняв, ну, по крайней мере, все, что было написано. Все, что было написано, читать невозможно. А Юрий Васильевич очень талантливым языком, прекрасным пером изложил не только западную историографию, но и нашу отечественную, о Сталине. Вы понимаете? Вот одна книжка, ну, потратьте там 300 рублей, не пожалеете, поверьте мне. Ну, вот, возвращаясь к 20-му съезду, прошу, ну, пригласите хотя бы Гровера Фера. Человек тоже талантливый, прекрасно пишет. Он напишет в этот сборник, если вы его будете готовить, свою антисталинскую подлость. Вот вышла книжка его «Антисталинская подлость».
Кстати, совершенно правильно. Один из нас слушателей, Григорий Пять, он отмечает, что некоторые вещи у Гровера Фера натянуты. Да, Да, вот я с этим соглашусь, как читатель, как человек.
А мы сейчас это с вами подтвердим,
да. Но он согласен по 20-му съезду полностью.
Я понял вас. Ну, то есть у нас, Леонид, есть... У нас, я правильно местоимение вспоминаю? Есть предложение к нашим научным официальным кругам при подготовке вот очередного сборника, посвященного 60-летию, использовать точку зрения, посвященную
хватит,
анализу...
Как... Хватит заниматься... Я это называю телеисторией.
Телеистория.
Когда у нас там с искаженными лицами выскакивают какие-то ведущие, которые ничего не знают... И они что-то там говорят про это, про то. Ну, ты книжку прочти для начала. Хотя бы одну. Но я не вижу, что читается хотя бы одна книжка. Отнеситесь к 20-му съезду как к событию историческому. И к докладу как к историческому событию. Хватит этой дешевой политики. Но если не будет дешевой политики, и вас не будет. Тут вопрос-то уже серьезнее гораздо стоит. Прошу вас.
Ой, да. Ну так вот, давайте, знаете что, Леонид, вот мне эта мысль сейчас пришла в голову, когда вы сказали, что мы не поддерживаем того или иного. Ну нельзя, безусловно, вот я эту книжку Гровера Ферра читал подробно, несколько раз, очень внимательно, с карандашом, с выписками. Вот во время нашей предыдущей встречи я Леониду рассказывал, что мне повезло, ну не буду говорить, каким образом повезло, но повезло. Я получил копию шифра телеграммы знаменитой, которую Хрущев на 20-м съезде зачитывал делегатам съезда. Это о применении мер физического воздействия во время допросов в НКВД.
39-го года, да. Шифр телеграммы.
Леонид, вот как бы сделать так, чтобы я к вам мог подойти, да?
Да.
Это я узнал, еще раз.
Давайте вот попробуем.
Посмотрим. Можно так?
Вот смотрите,
Леонид. Не-не-не, микрофон. Да. Сейчас я вам его... Пожалуйста.
Ага, Леонид, вот посмотрите, пожалуйста. Вторая страничка этой шифротелеграммы.
Да.
Это подлинник шифротелеграммы.
Угу.
Гровер Ферр, не надо сейчас читать эти детали. Гровер что пишет, когда он говорит, что это фальшивка? Это Гровер Ферр в своей книжке, где 61 раз он доказывает неправоту Хрущева. Или, точнее говоря, неправоту, а сознательную ложь. Вот он приводит документ, доводы, связанные с тем, что эта шифротелеграмма фальшивка. То есть не было мер физического воздействия в НКВД. И он пишет, это легко прямо сейчас с вами. Посмотрите, вот шрифт, и вот еще шрифт. Вот этот шрифт,
он... Дополнительно напечатан два экземпляра в 56-м году?
Да, вот сравните.
Класс.
Этот шрифт... Нет, вот,
вы... А шрифты разные.
Вот, а господин Ферр, уважаемый, он пишет, что поскольку шрифты одинаковые, значит, это фальшивка. Поскольку в 56-м году и в 39-м не могли быть шрифты одинаковые.
Конечно.
Вот мы с вами только что сделали один вывод, что в этой части предположение Гровера Ферра неверно. Этот документ по этому признаку может быть признан подлинным, достоверным. Теперь дальше. Второй довод, который это мы с вами занимаемся источниковедческим анализом. Чтобы никто из слушателей не подумал, что мы кому-то симпатизируем лично. Вот Ферр в этой книжке «Антисталинская подлость»,
да,
пишет, что документ, вот который сейчас лежит на столе перед Леонидом, он адресован во все обкомы, как горкомы, там, ну
там
и так
управление
далее.
НКВД.
Да, вот, да, туда-сюда. Вот мы смотрим, кому он адресован.
Он расписан.
Да, вот смотрите, из всех горкомов, обкомов он адресован только в Пензенский обком партии. Только в Пензенский обком.
И все.
И все. Остальные адресаты – это физические лица. Там Берия, Щербаков, Журавлев, Кабанов и так далее. Значит, второй признак, который приводит уважаемый коллега, партнер наш Гровер Ферр, о том, что документ фальшивый, несостоятелен. И вот мы, как историки, будем смотреть еще два аргумента в пользу того, что этот документ фальшивый. И если сочтем, что это неправильно, значит, мы сделаем вывод о том, что Гровер Ферр, уважаемый, ошибается.
Ошибся, конечно.
Это отвечает слушателям о том, что вы кому симпатизируете. Мы только истине симпатизируем.
А, спасибо. Спасибо большое. Я всегда говорю, что если все рассекретят и выяснится, что в Катыни расстреляли всех, и еще Сталин лично расстрелял 5 миллиардов, ну, что делать? Значит, я не прав. Ну, я извинюсь, я громогласно при любой возможности буду извиняться. Но что-то не происходит, не случается. У нас сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва», а после новостей, я думаю, что Александр Дугин ответит на ваш вопрос.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Мы продолжаем наш разговор с историком Александром Дугиным. И вот был задан вопрос. Пожалуйста, Александр, вы прочтите этот вопрос. И, если возможно, ответьте, пожалуйста.
А, здесь, ну, это вопрос по поводу Никиты Сергеевича, да?
Да.
А вот про подвиги, в кавычках, самого Мыкыты Хрущева, что необходимо изучить? Вопрос пишет Космополит. Вы знаете, я попробую коротко на этот вопрос ответить, действительно, времени мало. Любые воспоминания, которые вы прочтете по этому поводу, хрущевские, его соратников ближайших, не заслуживают внимания, поскольку... Проверить эти воспоминания, вообще мемуары, это один из самых недостоверных и нерепрезентативных исторических источников, хотя это самостоятельный вид источника. Их, эти воспоминания, нельзя проверить нигде. Ни в РГАНИ, Российский государственный архив новейшей истории, ни в РГАСПИ нету фонда личного Никиты Сергеевича Хрущева. Мы уже с Леонидом об этом говорили. Так же, как, впрочем, и нет фонда Лаврентия Павловича Берии. Ну, почему это произошло? Ну, можно еще раз напомнить. После прихода к власти Никиты Сергеевича им было принято решение о создании специальной группы из 200 сотрудников соответствующих подразделений, ну, все понимают, каких, да, которые занимались не только чисткой, но и изготовлением фальшивок в архивах, да. Ну, это, в общем, по большому счету, уголовно наказуемое деяние.
Вот, я не буду называть. Где их. Можно... то есть, каким образом это подтверждается, вот эти вот 200...
Откуда я взял эту цифру, да? Значит, мы с вами, Леонид, говорили, я сейчас точную дату не вспомню. Есть такой, дай бог ему здоровья, господин Фалин, который в свое время был секретарем ЦК, дипломатом. Вот он в одном из своих интервью, если память мне не изменяет, на телеканале «Россия-1», то есть на государственном телеканале, вот приводит те цифры и те идеи, которые я сейчас, уважаемые слушатели, озвучиваю вам. То есть это я не из пальца высосал. Так вот, 200 человек в течение нескольких лет чистили и фальшивили архивы, если можно так, такое словосочетание использовать. Но, тем не менее, так оно и есть. Я даже некоторые примеры могу привести, просто времени нет. Поэтому Никита Сергеевич, вот, и, кстати, во время одних из телевизионных передач меня пригласили принять участие в телемост. Был телемост с Сергеем Никитовичем Хрущевым.
О, гражданином США!
Да, с гражданином США. И вот там уважаемый сын не смог даже защитить, я так считаю, честь своего отца. Я ему сказал, ну вот вы выступаете, понятно, что вы сын, что вы должны защищать,
конечно,
отца, что
да, это можно,
этого понять. Не могло быть, того не могло быть, что ни он, ни Никита Сергеевич просил увеличить лимиты расстрелянных. Я говорю, ну кто просил или кто заставлял Никиту Сергеевича из 38 секретарей обкомов и горкомов по Москве и области репрессировать, ну то есть, проще говоря, поставить к стенке 35? Кто? Он не может ответить на этот вопрос. Но он уехал в Штаты, значит, судьба отца ему, наверное, не очень интересна. А с Никитой Сергеевичем у нас еще, ну, я так думаю, у нас, у историков, будет еще достаточно длинная история. Потому что вот та версия, которая, например, сейчас на выходе находится, я недаром вспомнил, 61-й год, вынос тела Сталина из мавзолея, она к чему-нибудь нас приведет. Но только вот историкам надо доказывать свои версии, да? А нашим оппонентам их доказывать не надо. Я, кстати, хотел предложить вниманию слушателей вот такую еще тоже версию. Но почему же в 61-м году вынесли Сталина из мавзолея-то, да, кровавого маньяка там, ну и так далее?
Ну да.
Оказывается, в 61-м году, ну так случилось, это же не специально, конечно, происходило. В 61-м году скандинавские ученые, по-моему, финны или шведы, сейчас точно не помню кто, совершили открытие в биохимии, в соответствии с которым можно было установить причину отравления человека. И они сделали вывод о том, что Наполеон не был отравлен мышьяком.
На острове Святой Елены.
Да, да, что он не был отравлен мышьяком, а он, то есть я имею в виду через пищу, через там хлеб, воду, а он надышался мышьяком от паров, которые исходили от обоев, в которые он проводил время. Ну вот представьте, что какой-то некий убийца узнает о том, что у него лежит труп.
Ну
и
да.
И знает, кто его это все и как сделал.
Ну да, как версия.
И вдруг ему докладывают даже что-то. Уважаемый Иван Иванович, не будем говорить там, кто да он, не... Сергеевич или еще кто-то. Вот так и так. Первое, конвульсивное движение преступника — избавиться от трупа. Согласны?
Ну, это...
ну вот, и 30 октября, как только закончился 21-й съезд партии, в тот же день, точнее говоря, в тот же вечер, 30 октября 61-го года, вынесли, закопали, забетонировали. Это отдельная тема, сейчас мы не будем так слышать, наверное, Леонид. Так, дальше
да,
вопрос.
Да, тут опять начинается: Фалину можно верить, а всем остальным нельзя верить.
Ну, это ну, ваше право.
Два человека, которые пишут под разными именами. Что это означает? Что ты... Ну, ты про себя сам знаешь. И куда идти знаешь? Тебя же каждый день по пять раз туда. Ну, что ты? А, все, а вы согласитесь с тем, что надо сейчас ответить на какие-то вопросы, которые там у нас остались?
Да, Леня, а можно я отвечу на один вопрос,
да,
который, ну, будет ответом, связанный с тем, что я не хочу, чтобы у кого-то из слушателей складывалось впечатление, что мы вот черним Никиту Сергеевича Хрущева.
А? Вот. А зачем?
Нет, ну, я, чтобы не было такого впечатления. Я знаю, вот когда приезжаю к своим домашним, скажут, о, там, и так далее. Вот вы опять сталинист.
Да.
Вот чтобы не было впечатления, что Хрущев такой простенький, да, вот просто создал сделал свою политическую карьеру на антисталинизме. Нет, это не простой был политик. Я не сказал, что был простой человек. Какой аргумент я приведу слушателям сегодня, коротко? Вот в свое время, когда я еще сам был молодым исследователем, я был знаком хорошо с директором тогдашним Государственного архива Российской Федерации, это сговор, Борисом Ивановичем Коптеловым. Вот, ну и когда мы тут с ним сидели, чай пили, вот, он мне говорит: а хочешь, я тебе покажу документ, который в единственном экземпляре. Только обещай мне, что пока я жив, ты о нем никому не расскажешь. Но сейчас, к сожалению, нет Бориса Ивановича. Я позволю себе этот документ коротко охарактеризовать. Этот документ, в машинописный текст, экземпляр единственный, совершенно секретный. То, что я сейчас цитирую на память, это я сам лично видел и держал его в своих руках. Документ на имя Никиты Сергеевича, ну, не буду сейчас называть, кто его подписывал, один из руководителей Министерства обороны тогдашнего. Он пишет Хрущеву, что дабы провести максимально секретные работы по строительству Семипалатинского полигона, ну, все знают, что такое Семипалатинский полигон, да, нам необходимо провести ряд отвлекающих мероприятий. И среди них он пишет что-то похожее, ну, то есть это я уже вольно передаю содержание этого листа совершенно секретного, что-то похожее на то, что потом вошло в нашу историю советскую, как освоение целинных и залежных земель. Так вот, вот все эти крики о том, почему там не убирался хлеб, почему он там гнил под открытым небом, да, это же вот многие историки все задавали, ну, как что, решили целину осваивать, они построили хранилище там.
Да, да, да.
То есть вот, Никитушка был наш уважаемый, извините, уважаемые родственники, Никита Сергеевич наш, был очень и очень непростым человеком. И он был очень и очень интересным политиком. То есть не только сознательно сфальсифицировал, пытался историю Сталина и Берии в своем докладе. Это он успешно сделал. Вот. Но он и стоял в то же время на страже государственных интересов. Ну, представляете, летит У-2, да? Они же, мы знаем, летали, даже в 61-м году сбили один.
Пока их достать не могли.
А вот они тебе спокойно докладывали. Да, они там это самое, целину осваивают. А про Семипалатинский полигон благополучно забыли. Вот это лично я держал этот документ. Где он сейчас, я, конечно, не знаю, это давно было.
Ну, понятно.
В рекомендацию Бориса Ивановича я выполнил, при его жизни об этом не рассказывал.
Просто... Академик Лихачев, ознакомьтесь с его делом. И, кстати говоря, там весьма интересные пункты обвинения, честное слово. Честное слово, это мне сам Александр Колпакиди рассказывал, это все держал в руках. Крайне любопытно. И несколько меняет облик человека. Несколько меняет. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Александру Дугину. Я повторяю, именно вопрос. Здравствуйте. Пожалуйста, пожалуйста.
Я могу его задавать?
Да сразу же, время теряем. Не, вы не хотите. Вы явно не хотите
задать вопрос. У меня вопрос по Катыни. Насколько я помню, была комиссия Бурденко, которая, да? в общем-то, все точки над «и» расставила. Но потом последовали некие изменения наших
вопрос.
Первых лиц. Вопрос такой, был ли расстрел гитлеровцами поляков в Катыни, или комиссия Бурденко – это фальсификат от и до?
Спасибо большое. Но, извините, я хочу, чтобы Александр просто отдохнул. Я думаю,
я
это с нам...
устал.
Но мы с вами пришли к абсолютно общему мнению по этому вопросу. Вопрос Катыни из исторического превратился в политический. И пока не будут рассекречены все документы по этому событию, я считаю, что никто никого не вправе обвинять. Ни наши польские партнеры, матка Боска, ну и мы их тоже особенно не будем ни в чем обвинять.
Лень, можно я добавлю
пожалуйста, конечно,
ваш ответ?
Конечно, конечно, Саша.
Вот вы знаете, памяти покойного Виктора Ивановича Илюхина... Я сам не буду заниматься катынской проблемой по той причине, о которой только что сказал Леонид. Нет источников. Но вот должен заметить, что если у наших польских коллег-соседей есть точка зрения своя на Катынь, ну почему они отказывают нам, в частности, вот Виктору Ивановичу Илюхину, наименее своей точки зрения на те же события? Вот я свидетель был того, когда Виктор Иванович звонил в Польшу и приглашал на свой круглый стол, который он организовывал здесь, в Москве, в Госдуме, польских историков, польских политиков, которые были не согласны с той, ну, так скажем, советской точкой зрения на катынские события. Но почему же ни один из этих поляков, которые считают, что наши расстреляли, ну, почему же ни один из них просто не приехал? Просто проигнорировали, не ответили, не явились. Вот если мы говорим о принципе взаимности, да, равноудаленности, поляки имеют право на свою точку зрения. Виктор Иванович Илюхин, тогда депутат Госдумы, не имел такой права, по их мнению. Но почему же такое неуважение-то? Или почему вы работы шведа не критикуете, уважаемые поляки?
Кстати говоря...
Швед талантливый человек, он написал...
Владислав Швед.
Прудниковы и... Александр Иванович Колпакиди, книжку, неправы они, да, они ошиблись, они неправильно прочитали историю. Но вы ответьте хотя бы, уважаемые коллеги, партнеры, что в чем они неправы?
У шведа великолепная книга «Тайна Катыни».
Ну, я эту книжку имею.
И я хочу сказать, что, по крайней мере, те вопросы, которые ставит швед Колпакиди Прудникова, они заставляют весьма скептически относиться к официальной версии.
А вот...
Весьма скептически. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Александру Дугину. Здравствуйте.
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 Скажите, пожалуйста, а вот, по-моему, когда смотришь хронику, вот когда Гагарина встречали в 61-м году, там на мавзолее была надпись «Только Ленин». Ну, а это же было в апреле.
Ну, апрель 61-го.
Да, можно уточнить?
Нет, а апрель в чем? Я не понял.
А что, вопрос где?
А вы сказали, что в октябре...
30 октября, да. Нет, вы что-то путаете. Это по документам. 30 октября последний день работы съезда, и вынос тела из мавзолея.
Конечно. Два разных события немножко. Так, где можно скачать архив передач? Это не ко мне. Это надо зайти на сайт радиостанции, насколько я понимаю, и там посмотреть, как это делается. Ну, я думаю, что, скорее всего, по логике так. 7373948, ваш вопрос Александру Дугину.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Большой респект. Вы знаете, а почему все время отрицают записку Джорджа Кеннона, потомственного разведчика Госдепа США, который писал, помните Трумана еще в 1946 году, что Советский Союз нельзя уничтожить войной?
Он все, же... спасибо. Вопросы я не услышал. Вы знаете, вот я вот таким вот цитатом, вот там Черчилля цитата, что Сталин принял Россию с охой, не было этого. И вы понимаете, цитаты – это не основополагающие краеугольные камни историка. Цитата, по-моему, наверное, последняя идет в ряду исследований. Так что 7373-948, ваш вопрос Александру Дугину. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид, да. Александр. Здравствуйте. Здесь Москва. Вот такой общий вопрос. Почему все-таки самым страшным злодеем нашей истории считается Иосиф Виссарионович? Вот если взглянуть со стороны. Я долго задумывался над этим темой. У меня есть маленькая, так сказать, ремарка. Поэтому,
вы знаете, ради бога.
Вот следователи НКВД...
Извините, вопрос.
Из, вот, так сказать, из двоих несчастных подследственных только деньги. Больше нечего было им вынуть. И тогда все становится рационально, объяснимо.
Нет, ну нет, ну что. Извините, это вопрос к историку НКВД. Я имею в виду к историку НКВД. А в историков НКВД я не верю, потому как это, как называется, архивы-то все закрыты практически. Вот это вот. Деньги, не деньги. Это надо звать людей, узнавать, как там было с конфискатом. Насколько мне говорили, конфискат распределялся. Распределялся просто.
Нет. А? Он не просто распределялся. Этот конфискат распределялся через государственные магазины. Прокурорские работники, работники НКВД, это правильно вы говорите. Но он не каким-то, так скажем, подпольным способом распределялся. Люди могли прийти, приобрести за назначенные деньги те вещдоки, которые выполнили свою функцию и поступали в доход государства.
Если у последствиях изымались драгоценные камни, золото и так далее, очевидно, их судьба была другой. Ну,
они законно изымались, да.
Но об этом надо спрашивать у людей, которые в курсе. В курсе. А не прочли в сортире, типа «Выгребная яма», обрывок из журнала «Огонек», который на гвоздике висел. 7373-948, здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, ваш вопрос, будьте любезны.
Я готов, это по поводу царевича Алексея.
Царевич Алексей – это абсолютно неизвестный мне персонаж. Спасибо большое, мы не по царевичу Алексею сейчас говорим. Мы говорим совершенно по другой теме. 7373-948. Ваш вопрос Александру Дугину. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот говоря сейчас о Хрущеве, можно ли узнать у вашего эксперта, ну, видимо, в другой передаче, просьба, пусть он подготовит другую передачу, о роли Кусинина. Видимо, у Хрущева не хватило бы ума вот провести такую кампанию против Сталина. Ему помогал Кусинин. Вот разъясните, пожалуйста.
Спасибо.
Ну, я готов ответить на этот вопрос. Вот,
пожалуйста.
Ну, как бы покороче, потому что вот такие вопросы, которые специалисту понятно, а слушателям, наверное, скажут, ну, какой Кусинин, что это такое? Ну, то была улица Кусинена, помню.
А это да, совсем да. Непростой человек, по-моему.
Я тогда попробую в две минуты уложиться. Вот сейчас один из наших историков профессиональных, с ним я тоже знаком, пока он работу не публиковал, не буду называть его фамилию. Он как раз работает над версией своей, связанной с тем, что Отто Кусинин – это один из тех двух агентов влияния, которые были в окружении Хрущева. Так же, как несколько агентов влияния, об этом говорила британская разведка, были в политическом, ближайшем, подчеркиваю, политическом окружении Сталина. Вот. Но несмотря на то, что английские законы позволяют, там, по-моему, 75 лет, что ли, прошло.
Да, это нарушается.
Да, называть эти имена, они сказали, да, мы сам факт признаем, вот МИ-6, что были агенты в окружении Сталина, но фамилии мы вам не назовем.
Ну, это же соврать можно, дезинформацию вбросить.
Ну, не знаю. Здесь уже пусть слушатели сами думают. Поэтому относительно вот Отто Кусинина, пока мой коллега не закончил исследование, я не собираюсь, разумеется, оклеветывать тогдашнего одного из руководителей политической нашей страны, Отто Кусинина. Но вот есть такая версия. И относительно помощи в докладе Хрущеву, ну, не Кусинина здесь надо, уважаемые слушательницы, вспоминать, а господин Поспелова, тогдашнего директора Института марксизма-ленинизма, который, кстати говоря, после того, как Никита Сергеевич, извините, пожалуйста, родственники, этот доклад произнес на 20-м съезде, прошло, не помню, по-моему, год два, господин Поспелов выступил, сказал, что неправильные тезисы Никиты Сергеевича. Его сразу же уволили. и из директоров, и изо всего.
И изо всех.
Да, но, тем не менее, Поспелов позволил себе вот личную точку зрения высказать. Ну, нас с Леонидом уже не уволят, по крайней мере, меня-то уж точно. Нет, ниоткуда просто.
7373948, ваш вопрос Александру Дугину, здравствуйте.
Добрый день. А как вы относитесь вот к проблеме уничтожения исторических фактов и памятников? На наших глазах сейчас в заряде уничтожается наше прошлое в очередной раз. Перебешивают с тракторами и уводятся на побойку.
Леонид, вы будете отвечать?
Нет, я представляю, это вам, конечно.
Ну, я все-таки действительно историк. Но я на этот вопрос, я считаю, это вопрос риторический, вы понимаете? Вот, ну, не знаю, какие-то примеры приводить уже банально не хочется. Во Франции там площадь Сталинграда, еще где-то площадь того-то, другого и так далее. Ну, а сейчас скажите мне, пожалуйста, уважаемые коллеги, как вы думаете-то, слушатели, ну, зачем потребовалось ставить вопрос о переименовании станции метро Войковская? Ну, зачем? Ну что, у нас нет других проблем, у нас что, нет голодных?
А это постоянные
вбросы. У нас нет десятков тысяч голодных физически бабушек, да, и дедушек.
Да.
Ну, понимаете, вот когда это возникает, проблема подобная, ненужная, неуместная, возникает вопрос, ну, для чего? Значит, для того, чтобы отвлечь внимание от чего-то.
От чего-то другого.
Да. Вот я в свое время занимаюсь, вернее, долгие годы историей сталинизма, да, я никогда не занимался историей биографии Волкова, Войкова, Петра Лазаревича, так, ну, персонально, профессионально. Вот я специально попросил, может быть, дадут мне несколько подлинных дел, относящихся к убийству царской семьи. Но то, что Войков погиб, закончил жизнь на боевом посту, как мы говорим, штампами клишированными, да, но будучи полпредом Советской России в Польше, это факт никто не отрицает. Все ссылаются на его вот эти вот, ну, будто бы, так скажем, акции, связанные с расстрелом царской семьи.
По большей
семьи.
Части ссылаются на фальшивки Беседовского.
Да, вот Григорий Беседовский, да, был такой. Ну, да, вы понимаете, если этот вопрос вот, ну, мне попадется, я на него попробую ответить.
Мы это сделаем.
Недели через 2-3, потому, да, что я не видел документов. Хотя я могу свою точку зрения высказать. Я высказываю. Большевики построили метрополитен. Большевики? Большевики. Они имели право называть станции так, как они считали нужным. Да, имели. Это память человека, который отдал жизнь за рабочих и крестьян. Опять же говоря штампованным языком. Он отдал жизнь. Он получил несколько выстрелов в спину, но успел даже при этом сам несколько раз выстрелить перед гибелью. Я считаю, что человек, по крайней мере, переименовывать просто, без объяснений причин, за что.
Нет, вообще есть хорошие. Сами постройте.
Ну, конечно.
И переименовывайте, и называйте.
Да, делайте что
хотите. 7373948, ваш вопрос Александру Дугину. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид. Здравствуйте, Александр.
Да.
Меня зовут Аслан. Скажите, пожалуйста, Александр, на какие деньги была все-таки осуществлена индустриализация? И если второй вопрос, почему концепция административно-территориального деления Союза была осуществлена по плану Ленина, а не Сталина?
А спасибо. Вы, Аслан, вы читали, да, первое поражение Сталина Жукова?
Да, конечно, вот, конечно, конечно.
А ну, первый Жуков вопрос...
Это одно, Александр, это другое. Я хочу услышать...
А первый вопрос, извините, какой был первый вопрос?
Какой? Индустриализация.
Деньги, деньги на индустриализацию. Аслан, спасибо большое. Так, у нас минута, чуть больше. Пожалуйста, Александр.
Я коротко отвечу. На, да, наши, да, да, на наши с вами, на русские, на чеченские, на цыганские деньги всех тех людей, которые жили в нашей стране. Золото тоннами отправлялось на Запад, прежде всего в Соединенные Штаты Америки, которые 70% золотого запаса Америка имела в своей федеральной резервной системе сразу после войны. Строили, да, строили специалисты и американские, и английские. Строили на наши, подчеркиваю, деньги, платили бешеные зарплаты. Мы построили под руководством партии и правительства, Аслан уважаемый. На второй вопрос, извините, просто времени нет, читайте Жукова.
Да, вы, то есть вы солидаризируетесь с Юрием Николаевичем?
Конечно, конечно. Юрий Николаевич, это
авторитет бесспорный. Все, Аслан, я надеюсь, надеюсь. Аслан, вещь, ну, времени не хватает. Ну, слишком серьезные вопросы, слишком серьезные темы. Всем, кто слушал, спасибо. Всего самого доброго. До свидания, дай бог, услышимся в следующее воскресенье.